Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Но прежде всего я рад, потому что сегодня я хотел бы сказать некоторым моим знакомым, друзьям, да и, наверное, многим радиослушателям, которые любят рубить правду матку. У нас есть много таких ребят, друзей, которые вот гордятся тем, что они откровенные. Действительно, это очень важно, быть откровенным, правда? А вот они говорят то, что думают. Хотя, с другой стороны, вы знаете, вот, например, в детском саду люди говорят то, что думают, ну, потому что у них нет тормозов. И потому зачастую детский сад является самым жестоким местом на Земле. Люди друг друга толкают, и толкают не только руками, но и в каком-то смысле толкают словами, то есть бьют словом. Ну, потому что не понимают. Вот смотрит, скажем, мальчик на мальчика и говорит ему там, ты толстый, ты полный. Ну, конечно, он сказал правду. Да вот я хочу сразу сказать, с одной стороны, конечно же, безусловно, говорить правду очень и очень важно. Тора буквально вот именно только о правде говорит, к ней нужно стремиться, и от лжи нужно убегать. Но тем не менее, хочу вам сказать, что может правда стать разрушительной, и правда может убивать. И правда в определенных ситуациях строжайше запрещена. И вот я сейчас тоже скажу, оно может вас удивить. Но бывают ситуации, в которых нельзя говорить правду даже под страхом смерти. Это покажется, может быть, преувеличением. Ну, собственно говоря, вот этой, может быть, неожиданности еврейского закона я хочу уделить сегодня время. И начну, друзья, издалека, поскольку когда-то, так сказать, я думаю, вот сказать, 20 лет спустя, я думаю, что это будет не только не преувеличением, а, может быть, четверть века назад, я столкнулся с одной ситуацией, будучи директором школы Sinai Academy, которая, в общем, была такой вот деликатной и, безусловно, сложной ситуацией. Интересно, как вы себя повели бы на моем месте. Вот вы директор школы. И у вас есть непростой ученик, которого звали Алекс, действительно так его и звали. И так его и зовут, может быть, Алекс слышит нашу передачу сегодняшнюю. Может быть, его бабушка слышит его передачу, эту передачу, или его родители, кто знает. Так вот, был такой ученик у нас, Алекс, и заходит ко мне, я как сказал уже, наверное, может быть, четверть века назад, или, может быть, около того, учитель, классный руководитель его, который говорит мне, Алекса надо, необходимо срочно из школы исключить прямо сейчас. Ну, я действительно знал, что Алекс, конечно же, ученик очень и очень сложный. Честно говоря, я сам его исключил в свое время из летнего лагеря. Потому что когда-то, когда это было, я думаю, это был, наверное, год 90-й, когда вот такая вот большая эмиграция началась, и Кинс Бэйва имел замечательную программу, имеет ее, наверное, сейчас на Стейт-Наунде был замечательный кемп, у меня было 400 молодых детей, так сказать, собственно говоря, детей русскоговорящих, только что приехавших в основном из России. И мы прекрасно проводили время. Единственное, что когда автобусы, ну а сколько автобусов? 10-12 автобусов собиралось отъезжать по направлению к Бруклину, одного ребенка не хватало. Мы его искали, мы его находили где-то, он там где-то гулял в лесу, где-то прятался. И, в общем, раз, и два, и предупреждали, и говорили. Но как-то он не вписывался. И, в общем, это уже было очень сложно. Я вызвал его родителей, сказал, вы меня извините, пожалуйста, мы, к сожалению, больше не можем его держать, потому что он как-то вот с дисциплиной не справляется. Сколько ему было лет? Но он был, я не знаю, наверное, ему было лет, наверное, 12. Но с дисциплиной он не справлялся в тот момент. Хорошо. И вот открывается школа Sinai Academy, новый учебный год. Много учеников новых пришло в тот момент. И я сижу, принимаю их, то есть провожу интервью с родителями. И вдруг вижу, заходит этот самый мальчик с своим папой и своим дедушкой уже благословенной памяти. И я, когда его увидел, в принципе, я уже решил все. Я думаю, ну, о том, чтобы взять Алекса в школу, после того, как я лично, самолично исключил его из лагеря, об этом не может быть и речи. У меня был конкурс. Как я могу взять его в школу в такой ситуации, когда я знаю, кто он такой. И очевидно, что дедушка прочитал все, что я вам сейчас сказал, по моему выражению лица, кислому, и говорит: я хочу попросить вас взять его к себе в школу, и я вам хочу сказать два слова. Он говорит: я из Киева. Так же, как и многие наши радиослушатели, наверное, тоже из Киева. И говорит, в момент, когда началась война, то мне было, сколько ему было лет? Ему было лет, наверное, 16, его эвакуировали на особые баржи. Тогда баржи были молодых ребят, которых пытались в первую очередь вывести из Киева для того, чтобы потом поставить под ружье. И вот он говорит, я помню, как мы к нашей барже с груженными, с молодыми мальчиками вот моего возраста приплывали в Киев. И я помню, как баржа, идущая рядом с нами, прямое попадание бомбы всю ее разорвало. Я, говорит, вот наша баржа, тем не менее, удостоилась, так сказать, доплыть. Вот я попал в училище, потом меня взяли на фронт, я прошел войну до Берлина, потом я вернулся в Киев и увидел, что никого из моих нет, вся семья моя погибла, я один. Я построил семью, и вот мой сын. И я, конечно, хотел, чтобы мой сын был евреем, но он жил в Советском Союзе. И несмотря на что, мы приехали сюда, мы евреи. Вот я привез своего внука. И я хочу, чтобы он в этой Америке тоже сохранился евреем, получил еврейское образование. Пожалуйста, возьмите его в вашу школу. Ну, после такого предисловия, друзья, я, конечно, не мог ему отказать, я его взял. Был замечательный ребе, может быть, тот из наших радиослушателей, у наших же учеников, многие из них здесь живут, в Бруклине, и в любом случае слушают передачи. Вот один, я помню, замечательный ребе Дов Кейган был его учителем в первом году, и он держал этого Алекса и других учеников. Потом был второй год он же, и он прекрасно к нему относился, и этот Алекс преуспевал. А вот в третий год пришел новый учитель в этот класс, невозможно же одного и того же классного руководителя держать. Вот, и у него был другой подход. Надо сказать, талантливый человек, талантливый этот новый учитель был. Он находил подход другим ученикам, и, например, я помню, что он мне сказал, что вот другого ученика, Гену, вот он видел, что он сидел и на уроках рисовал. А он говорит: а я помню, я тоже сидел на уроках рисовал, плохо учился. Говорит, я решил подойти к нему по-другому. И говорит: а вот я буду сейчас рассказывать о Торе, а ты, пожалуйста, рисуй. И вот потом покажи нам. Так вот, интересно, этот Гена по сегодняшний день интересуется иудаизмом, связан с еврейской традицией, потому что к нему подошли и нашли какой-то особый подход. Гений. А вот с Алексом что-то не получилось в тот момент у этого учителя. Он приходит ко мне и говорит: Алекс мешает мне преподавать, и его нужно немедленно исключить из школы. Я говорю: что случилось? Он говорит: он написал на книге Торы, в нашем учебнике, да, книга Торы, учебники, он написал на ней матерное слово. И показал мне матерное слово. Ну, понятное дело, язык был ангельский, так сказать, на английском языке. Вот, и говорит: ну, это же, говорит, это уже он перешел черту. Ну, я, честно говоря, друзья, в тот момент, ну, вообще начинающий, так сказать, учитель и директор школы, тем более, вот, ну, я попал между, как сказать, молотом и наковальней. Вообще, исключать ли ребенка за то, что он написал матерное слово, надеюсь, что дети нас не слышат, в принципе, по еврейскому закону, точно так же, как из дома не изгоняют, так же, в принципе, из ешивы, из еврейской школы тоже не изгоняют, разве что только, если подобно, как в истории Ицхака и Ишмаэля, Ишмаэль угрожает жизни Ицхака, то есть если ребенок угрожает жизни других детей, там, предположим, знакомит их с наркотой или там зовет их куда-то там пойти выпить и так далее, то, может быть, это угрожает их жизни. И тогда действительно нужно подумать, можно ли его держать. Но с другой-то стороны, даже если он что-то сделал, значит, надо воспитывать. Является ли уж прямо вот эта вот, как сказать, причина. Другое дело, говорит учитель, что он срывает ему уроки, это само собой. Я говорю: ну хорошо, ты говоришь, что он, значит, написал. Откуда ты знаешь, что он написал? Ну, говорит, это же его почерк. Ну, ты напряженно думаю, ничего себе, человек посмотрел, думает, что это его почерк. А может, он хочет видеть в этом почерке то, что ему хочется видеть. Может быть, вообще-то не его почерк совсем. Кто сказал? И я говорю: ты знаешь, ну, в принципе, у каждого человека по еврейскому закону, это у нас взяли его, есть, то, что, есть такое понятие в иудаизме хазока. У него есть как бы презумпция невиновности. У него есть презумпция невиновности. И потому, конечно же, и в Сайной Академии, по отношению к нашим ученикам, я видел своей обязанностью защищать учеников иногда, так сказать, от произвола или непроизвола, но, в общем, от учителей, потому что у учителя есть власть, а что есть ученика, а у ученика должен быть директор школы. И потому я говорю этому замечательному учителю, говорю: ты знаешь, Во-первых, у него есть презумпция невиновности, и тебе нужно доказать, что это его рука написала вот это матерное слово, если ты считаешь, что это причина для исключения. Он говорит, а как же я докажу? Я говорю, ну очень просто, подними телефонную трубку, позвони в полицейский участок, спроси, где у вас тут специалисты, так сказать, по почерку, найди, пригласи, я оплачу. Он позвонил, или нет, или я позвонил, я позвонил, я пригласил. И вот приходит специалист, просто мне порекомендовали в полицейском участке человека, который действительно показывает, говорит, я вот могу посмотреть, говорит, но для того, чтобы было правильное, так сказать, освидетельствование, это должно быть не одного человека надо смотреть, а надо смотреть на группу. Значит, поэтому должен быть класс, в котором он сидит. Я могу только посмотреть, вот в этом классе все дадут мне, так сказать, что-то напишут мне, я посмотрю их почерки, и мы тогда будем решать. Я спрашиваю у учителя, а где мальчик? А так я уже его из класса удалил. Интересно, понимаете, вот когда человек взрывается, вот у него, понимаете, вот так у него, наверное, накипело, так он даже вот взял и вот самолично, можно сказать, удалил. Я говорю, смотри, давай сейчас подумаем, какая перед нами, так сказать, какие у нас возможности. Вот что мы его сейчас введем в класс только на основании того, что мы хотим провести эксперимент, то есть мы его уже подозреваем, мы его как бы без суда и следствия уже осудили, потому что мы уже нашли, что он виноват, почему он не в классе? На основании чего вдруг он не в классе? То есть ты его унизил тем, что ты его выгнал из класса, но теперь, когда ты будешь проводить этот эксперимент, его приведешь только на это, то это еще это двойное унижение. Я говорю, давай сделаем по-другому. Давай пригласим его в класс вообще, скажи, что мы не знаем, действительно ты или нет, заходи в класс и сиди. Через некоторое время зайдет, скажем, вот этот человек вместе со мной, мы просим их что-то написать, неважно даже для экспертизы или нет, и тогда будем смотреть и думать. И на основании экспертизы специалиста будем решать. Для того, чтобы ему, этому моему учителю было понятно, почему я так себя веду, я ему сказал, я говорю, ты знаешь, какая здесь ситуация? Я, с одной стороны, должен, конечно, защищать тебя, и чтобы, так сказать, ты в глазах учеников был авторитетом, но с другой стороны, я тебе хочу сказать, что по еврейскому закону, как ты хорошо знаешь, я надеюсь, радиослушатели наши тоже хорошо будут это сейчас знать, нельзя унижать другого человека публично. Честно говоря, нельзя и не публично. Но публично его нельзя унижать даже под страхом смерти. Я хочу, чтобы вы это, друзья, прочувствовали. Например, если человеку говорят, мы тебя убьем или нарушь что-то, то Тора говорит, человек, он имеет право нарушить, чтобы не умереть. Все можно нарушить, кроме трех законов. Нельзя убить другого человека под страхом смерти. Нельзя изнасиловать под страхом смерти, и нельзя отказаться от еврейства нашего Бога, то есть принять, так сказать, поклониться идолам под страхом смерти. Вот есть три вещи, которые еврей не делает даже под страхом смерти. Теперь, я же сказал, нельзя обидеть другого под страхом смерти. Совершенно верно. Откуда это мы знаем? Вот эти говорят, а вы помните, что было с Иудой Тамар, собственно говоря, в истории? Там Иуда провел ночь с Тамар, а потом, когда утром нужно было решать, ну не утром, прошло там месяц, она забеременела, да, и она предстала пред судом, ее должны были наказать, ее могли бросить прямо и сжечь. И она не сказала, с кем она была, хотя Иуда был главным судьей. Она не сказала, с кем она была, она просто передала ему напоминание. Его кольцо, его посох и его плащ. Просто передала, не ему сказала, я была с этим человеком, и все. Но не сказала, кто он. Почему она могла спасти свою жизнь, а при этом ведь она была беременна, а ее потомком станет царь Давид, мессия Израиля? Нет. Кто бы ни был в ее животе, кто бы ни была она не готова была публично оскорбить и унизить человека, даже если угрожала ей казнь. Отсюда сказали мудрецы. Лучше человеку быть брошенным в огонь, чем унизить другого человека публично. Обидеть другого человека публично нельзя под страхом смерти. Представляете себе, друзья? Вот это я обсуждал тогда с этим человеком, с этим учителем. И, собственно говоря, напоминаю, друзья, что и в эту субботу у нас тоже будет разговор о том, что делают еврейские воины, когда они выходят на войну. У нас есть древний еврейский закон. что когда выходят воины на войну, то выходит перед ними Коэн, священнослужитель, и говорит им: «Шма Исраэль, слушай, Израиль, если кто-то из вас обручился, но еще не было свадьбы, если кто-то из вас построил дом, но еще не жил в нем, кто-то посеял виноградник, но еще не снял первого урожая, возвращайтесь домой». Чего себе? Ничего. А кто же воевать-то будет, друзья? И тут он добавляет: если кто-то боится, пусть возвращается с поля боя. Спрашивают мудрецы: а почему, собственно говоря, разрешают человек, который боится боя, вернуться? Ну, кто-то скажет, что если человек боится и побежит перед видом врага, то видя врага с мечом, то может быть, он и других поведет за собой. Поэтому те, кто боялись, их отпускали домой. При этом некоторые говорят: боятся чего? Боятся своих грехов, поэтому не уверен в своей победе. В любом случае, вот эти спрашивают: ну а при чем здесь первые три категории людей? И отвечают. Потому что когда человек возвращается и будет думать: а, этот трус идет, Тора уважает личное достоинство человека и не унижает его при других людях, чтобы не думали: вот этот трус идет, ему он боится, он возвращается. А нет, пусть еще, может быть, подумают, а может, он обручился, может, он построил дом, а может быть, он посеял виноградник. Это все почему? Это все для того, чтобы не унизить другого человека публично, потому что унижение другого человека приравнивается к убийству. То есть это и есть кровопролитие. Унизить другого человека публично приравнивается к кровопролитию. То, что сказано: нельзя убить другого человека даже под страхом смерти, это лишь только потому, что унизить кого-то публично — это нанести ему такую боль, с которой он будет жить всю оставшуюся жизнь. Это травма его душе. Она приравнивается к убийству. И вот мы таким образом поговорили тогда с этим учителем. Я ему сказал: ты меня извини, мы должны будем вернуть этого ученика в класс. А лишь после этого войдет полицейский. Полицейский вошел, провел расследование, сказал: никто из этих ребят, сидящих сейчас в классе, не писал этого слова, нет никаких оснований думать это. И слава Богу, Алекс остался в нашей школе, он ее закончил. И мы продолжаем многие годы с ним дружить. Несколько лет назад, когда он служил в военно-морских силах США, он прислал мне замечательное письмо, которое держу в руках, на английском, правда, языке, но я так перевожу и говорю: вот я стою с адмиралом таким-то, на корабле таком-то, и я благодарю Sinai Academy, школу, всех учителей, как я всех вас люблю, посылаю вам привет из Тихого океана. И я когда увидел это письмо, я подумал: слава Богу, что я тогда смог защитить Алекса, который сегодня защищает в МВФ, в военно-морском флоте США, всех нас. Итак, друзья, как бы вы поступили на моем месте, да? Наш телефон в эфире 718-303-90-90. Может, я преувеличиваю. И, может быть, действительно, так сказать, отношение к личному достоинству человека должно быть другим или нет другим. Как я сказал, наш телефон 718-303-90-90. И мы продолжаем нашу передачу. И какой же мы, друзья, как вы помните, поставили вопрос, да, люди любят рубить правду матку, да, они говорят: я вот так вот себя почувствовал, вот я вот так думаю, вот я вот взял, вот так сказал. И они говорят, а при этом другой человек рядом с ними, которому сказали эту правду, тем более, когда эту правду сказали в присутствии кого-то, то этот человек может почувствовать себя униженным, ему может быть больно. И никакая правда этой боли не оправдывает. Точно так же, как и лашон ара, злословие, так сказать, правду, которая унижает и разрушает. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мы вас слушаем, но мы вас не услышали. Напоминаю, что телефон в эфире 718-303-90-90. И практически тема у нас сегодня такая, которая была описана в Талмуде. Говорится, что, творя мир, Всевышний творил две концепции – правду и мир. Интересно, что важнее – правда или мир? Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я вам давно про это думаю. Ну, вы знаете, наверное, в Израиле мальчика, который убил террориста, думая, что он шахид, посадили, подвергли суду. Они же унизили героя.
Ну, смотрите, я не буду здесь.
Мне это очень тяжело.
Да, да. Я благодарю вас за звонок на эту тему. Я не уверен, что эта ситуация, она вообще в какой-то бы ни было степени адекватна. Не знаю. Да? То есть с одной стороны, мы можем сказать, что, конечно, герой, мальчик, который пошел в армию и который, так сказать, стоял на страже, да, и был в боевых войсках, и с оружием в руках защищал Израиль, безусловно. В этом, вне всякого сомнения, он герой, не сомневаюсь. Я не знаю деталей, тонкостей этого дела, но, с другой стороны, я не знаю, подвергать ли мне в данной ситуации как бы правосудие израильское тоже или нет, потому что, в принципе, любого солдата в любой армии, в американской, в израильской, у него есть законы. И, в принципе, по законам этим действуют. Поэтому
Но они унижают человека.
Не, ну смотрите, если человек совершает преступление, и его... Нет, посмотрите, человек совершил преступление. У нас сегодня глава правительства Израиля, Эхуд Ольмерт, сидит в тюрьме. Конечно, это унижение, но он проворовался. И потому за воровство свое он должен был отвечать и сесть в тюрьму. Понятное дело. Поэтому вопрос другой. Здесь у нас вопрос другой. Смотрите, здесь вопрос другой. Этот мальчик в том, что он убил или добил лежащего террориста. Я, в принципе, так сказать, я поддерживаю идею смертной казни для террористов вообще. Я понимаю, что любой террорист, который выживает, он становится как бы материалом для будущих каких-то там захватов или причин для будущих захватов заложников и так далее. То есть я понимаю сторону, с одной стороны, как бы добить террориста, но с другой стороны, он солдат и должен принять что-то приказом. И если у него был офицер, которому этого приказа не отдавал, а он посчитал, что его жизни угрожала опасность, и поэтому он его убил, это одно. Но суд, должен был установить, угрожало ли что-то его или нет. Поэтому, понимаете, то есть мы с вами заходим в политический спор относительно этого.
Нет, это не политический спор, так, это как раз про унижение человека. Потому что вот такой публичный спор.
Более того, ему дали срок. Его признали виновным.
Признали вину и унизили.
Ну, я слышу, но я при всем уважении к вам и ко всем героям Израиля, которые с оружием в руках его защищают, я не могу согласиться, что у нас одна с вами здесь тема. Я благодарю вас за звонок, и чтобы мы встречались и, так сказать, слышали друг друга только на радостях. Всего самого доброго вам. Всего хорошего. До свидания. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мы слушаем вас? Или мы слушаем вас? Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот звонит пенсионер на радио.
Я
что-то говорит. Не так, может быть, связано. Не особенно толково. Путается. Ну, не так сказал. Радиоведущий ему говорит. Это не к нам, это к врачу.
Я благодарю вас за звонок. Дело в том, что наша передача по времени подошла к концу.
Всего
и
доброго.
И поэтому спасибо большое вам и нашим дорогим радиослушателям. Всего самого хорошего. Пока.